Всем привет, это авторский аудиоблог «Невинные темы». Меня зовут Антон Белозеров, рядом со мной гуру бокалов и повелитель штопоров Михаил Чернов. Привет, Миша.
Привет.
Сегодня мы открываем цикл подкастов о вине, разном вине, и будем с интересом вместе с вами открывать новые грани ароматов, делать неожиданные географические открытия и отдавать дань классике. Миш, ну, сегодня у нас такое неожиданное начало. Мы решили не все-таки не по классике зайти, а с чего-то такого, что все еще иногда вызывает удивление. Это американское вино.
Да, американское вино. Вот что тебе приходит первое в голову, когда ты слышишь про американское вино?
Ну, мне, с учетом моего даже дилетантского познания, приходит в голову Зинфандель. Но многие даже пугаются этого названия, то есть видят на полке и не понимают, что это название винограда, это марка вина, что это такое. То есть вот не все это понимают.
Зинфандель — это сорт винограда и, наверное, можно сказать, больше, чем сорт винограда, в некотором роде культурный феномен, потому что про него снят фильм, написано несколько книг, сделаны серьезные исследования и, как писал Денис Руденко в своем блоге, ну и многие другие, да, для американцев Зинфандель – это что-то такое, что показывает имидж непосредственно американского виноделия, и вина, и виноград, и сам Зинфандель, он такой, как большая американская мечта, то есть он беженец, попал, грубо говоря, как в конце концов выяснилось, из Хорватии туда, думали, что с итальянцами, но оказалось не так, и, грубо говоря, медленно-медленно, через там лишения и прочие вещи, через...
Сквозь тернии.
Странным таким путем, да, там так тун-тун-тун-тун, и такой бежит по лестнице Зинфандель.
Да.
Вот, как-то он пришел к успеху. И сейчас это примерно 10% производимого в США вина, это Зинфандель. Но, к сожалению, Зинфандель, 80% из того, что производится, это так называемый White Zinfandel, белый Зинфандель, он по факту розовый, или еще называют Blush Wine. Так. Blush — это румянец, переводится с английского. И история такова, что в 72-м году Боб Тринчера хотел сделать более насыщенный Зинфандель, и он часть сока первого отжима просто слил, чтобы...
То есть это случай, по сути?
Это чистый случай, он его слил, у него получился такой розовенький, у него остановилась ферментация, брожение, и весь сахар не выбродил. То есть вино получилось розовеньким, полусладким, и, грубо говоря, он такой, ну, странная какая-то штука, взял и, ну, продал ее по какой-то низкой цене. И оно стало жутко популярным, потому что это такое понятное вино для людей, летом, со льдом, девушки, студенты, достаточно дешевое, непритязательное, то есть не так, как красные Зинфандели. Вот. И в 82-м году уже Тринчера, собственно, продавал где-то 30 миллионов бутылок и стал таким миллиардером, миллионером.
Ну, то есть 30 миллионов, это мы говорим именно про так называемый
белый Зинфандель.
Ну, то есть, по большому счету, если мы говорим слово Зинфандель, мы должны подразумевать красный Зинфандель или все-таки белый? То есть,
я бы сказал так, что в России белый Зинфандель, он, конечно, не пользуется такой популярностью, как в Америке. Но если мы говорим про Россию, я бы, наверное, говорил про красный Зинфандель. Плюс для нашего климата все-таки красные вина подходит
актуально
немного больше, хотя можно, ну, розовое, ну, по идее, понятная тема должна быть для большинства людей, потому что полусладкое у нас в стране все-таки пока еще достаточно любят полусладкие вина.
Больше, чем сухие?
Больше, чем сухие, да, ну, то есть народ приходит к сухим, ну, как-то вот привычка у многих остается. Ну, поэтому, да, если мы говорим о США и о мире, 80% того, что производится в США, даже может быть чуть больше, это розовый вот этот Зинфандель, White Zin.
Угу. Вот Зинфандель, мы говорим Зинфандель и подразумеваем только США? Или мы сейчас можем говорить о том, что есть еще хорошие образцы, где сорт этого винограда дает там превосходное вино в других частях света, в других странах? Вот как с Зинфанделем обстоят дела вообще где-то еще?
Ну, история на самом деле достаточно забавная, потому что Зинфандель, как оказалось, все-таки не американский виноград, ну, так как он благородный Витис винифера, то все равно было понятно, что его откуда-то привезли. Витис виниферы не было по факту в США, там несколько видов разных лоз, Самый, грубо говоря, понятный – это Витис Лабруска. Это, ну, если говорить, то наша Изабелла.
Угу. То есть, ну, Витис винифора – это какой-то базовая лоза какая-то?
Это базовая благородная виноградная лоза, которая, собственно говоря, ну, появилась, наверное, в Армении.
Ну, наверное, да, подразумевается.
Но, понятно, там оккультурили все французы явно под…
Под чутким руководством.
Под чутким руководством, да, однозначно. Так оно и было.
Все-таки сейчас, когда американцы говорят про Зинфандель, они говорят, что это вот именно наше. Но мы уже...
Не совсем. То есть в 2001 году выяснилось, что это хорватский виноград Черльняк Кастиланский.
Так, так.
Вот. А еще до этого провели, как бы сделали... экспертизу ДНК винограда и поняли, что примитива итальянский, который растет в Апулии, на самой подошве этого итальянского сапожка, вот, он прям очень родственен. И оказалось тоже, да, что он произошел от черняка кастиланского, когда нашли. Просто это разные клоны по факту.
Угу.
Вот. И примитива дает тоже такие плотные, вот такие вот полусухие, крепкие, градусов 15 вина, угу, насыщенные, очень такие мясистые. И на волне популярности Зинфанделя,
так,
некоторые господа итальянцы, так как им это разрешили, в том числе Министерство торговли США, они называют его Зинфандель.
И льют.
И льют просто в бубен.
То есть, получается, просто пользуются популярностью Зинфанделя.
Да, то есть Зинфандель попопулярнее, чем примитива, они этим пользуются, делают, в том числе, вот у нас есть такой... итальянский, который на самом деле примитива, называющийся Зинфандель, называется он Why Not, вполне достойный образец. Угу. Поэтому это, конечно, это Италия, хорваты так и не стали в большом количестве пока это дело производить. Вот. Это Америка в первую очередь и потом Италия. Но даже вот на Кубани у нас высадили Зинфандель.
Вот я хотел спросить.
И он дает, говорят, неплохие результаты. Почему? Потому что виноград он очень спокойно относится к жаре, а у нас на юге страны все-таки летом достаточно жарко. И он в целом достаточно неприхотливый.
То есть наши условия для него в принципе подходят?
Наши условия для него отлично подходят. То есть Тамань...
Ну то есть в целом кубанский регион?
В целом кубанский регион, наверное, можно попробовать это делать на Дону. Но на Дону придется, конечно, его закапывать на зиму. Ну, там все виноградарство укрывное. Угу. В принципе, у нас из Зинфанделя делает вот Кантина такая винодельня. Я вот не знаю, где у них растет Зинфандель, потому что у них есть Кантина Анапа и Кантина Азов. То есть у них есть виноградники и там, и там.
Но неизвестно, где конкретно растет Зинфандель.
Я не знаю на самом деле, да, где у них растет Зинфандель. Но Зинфандель весьма неплохой, то есть с бочечкой, я его пил пару лет назад, отличное вино.
Ну, хорошо, тогда вот если в общем, то есть американское вино равно Зинфандель или не равно? То есть,
американское вино не равно Зинфандель. Зинфандель это все-таки вот где-то 10%.
От всего американского вина?
От всего американского вина.
А остальное это классические сорта, которые встречаются...
Там достаточно много сортов. Есть винодельни, которые вот из первых виноделен, грубо говоря, Витис Виниферу привезли в 1629 году.
Угу.
И не, как можно подумать, не в Калифорнию, а в Техас. То есть на 150 лет раньше, чем ее привезли в Калифорнию. Вот. Привезли испанские священнослужители для того, чтобы сделать церемониальное вино. Привезли они сорт винограда Mission.
А, ну, миссия, ну,
да. Да, вся эта миссионерская история с миссионерами. И как-то так. То есть, ну, Техас, вот, хорош, наверное, для десертных вин, но прям вот великие вина, конечно, это все-таки Калифорния, это там Мандави, это Opus Uno, который они там, Opus One, пардон, которые они делают с Ротшильдами, такое супер насыщенное, супер концентрированное вино. Угу. Но в целом, как бы, Калифорния, она занимает 90% от всего виноделия. То есть, если мы...
Так.
То есть, факты, 350 миллионов галлонов вина на с января по июль 2004-го. Калифорния производит 90% вина США, и США производит 8% вина в мире. То есть США все-таки, конечно,
Это данные
не может бороться с такими гигантами, да, это данные на 14-й год, с такими гигантами, как Чили или Испания.
Нет, ну это и понятно, но вот почему тогда, вот когда мы говорим про американское вино, в основном мы говорим про Калифорнию. Вот здесь есть статистика,
Потому что в Калифорнии делают как бы 90% всего вина, которое делается в США.
Это климат, это
исторически так сложилось. То есть, вот, допустим, с Зинфанделем история такая, что так как виноград был непритязательный, его брали с собой люди и везли, которые, грубо говоря, приезжали на золотую лихорадку, mm-hmm. ничего не находили и оставались там фермерствовать. Угу. Вот. И очень много винограда, он очень пользовался популярностью до вот такого закона у там старателей, у этих, у шахтеров, потому что это было дешевое такое пойло.
Понятное
пойло. В 70-х годах, я не помню имя, кто-то сделал достаточно серьезное, плотное, красное, насыщенное. Угу. И, собственно говоря, белый Зинфандель, с одной стороны, конечно, это винных снобов так себе ценится, не ценится, да, но... Момент какой? Он дал возможность красному, хорошему, насыщенному, дорогому Зинфанделю быть на слуху. Uh-huh. И когда люди такие, Бордо, все же знают Бордо, такие, Бордо, а потом такие, о, Зинфандель.
Ну вот
мы пили белый Зинфандель, он был норм, давай попробуем красный, и такие... О, ништяк, вино. США.
То есть это типичная американская история, когда за счет чего-то выезжает типа премиум продукт, и он потом дает какой-то результат. И в финансовом плане, и в плане выпуска. То есть...
Ну, да, да.
Вот сегодня у нас, скажем так, два образца данного Зинфанделя. Один из них The Big Top Зинфандель.
The Big Top Зинфандель делает большая-большая виноторговая английская компания Букино. Так. И это, собственно говоря, это Поль Букино, который сначала попробовал работать на стройке и такой, нет, это не по кайфу. И подался учиться в энологи в Лондоне, потом вернулся как бы в свой родной Честершир какой-нибудь условный. И такой, ой, мейт,
I want to
work in my family restaurant business. Вот, и он быстро очень понял, что он на самом деле не очень хочет работать в ресторан-бизнесе, и вино хреновое англичане продают. И он такой, взял минивэн, поехал во Францию, купил вина, привез его через границу, тогда это было легально, курили в самолетах, еще пепельницы были.
Да, золотые времена.
Вот, и он такой, классно, все, пошло. И, собственно говоря, начал продавать вино, сейчас это огромный конгломерат, который продает в Бупин там 40 миллионов бутылок. У них в портфолио есть даже японское вино, но не сливовое, а реально из вот этого хатсю винограда и вот белого японского.
Ну, про белое японское вино нам в любом случае нужно будет сделать что-то отдельное. Ну, то есть, имеется в виду, что
Я боюсь, что его возят не так много, но имеется в виду, что это гигантский поставщик. То есть, это сделано кем-то на заказ, тут не указан ни винтаж. Написано только, что оно сделано в Лади, Калифорнии. И в даташите есть... Некая информация о том, что есть легкая выдержка в дубе, небольшая. Угу. Вот. А второе вино это Фетцер. Фетцер это такая была семейная винодельня, ей вот 50 лет. От простого до очень качественного Зинфанделя они делают. Допустим, Фетцер делает очень такую интересную вещь. То есть, вот мы смотрим на эти две бутылки и говорим о цене чуть больше 1000, 1200 или меньше 1000 рублей 900. В рознице.
То есть средний ценовой сегмент.
Это базовый Зинфандель никогда не был дешевым.
Ну,
никогда.
Оно и понятно.
Вот. Но Зинфандель, грубо говоря, вот то, что мы говорим, да, сейчас эти две бутылки, это да, базовый. Тот же Фетцер делает, допустим, в районе 3000, оно стоит на полке, называется 1000 историй, там такой буфало нарисован на этикетке. Довольно неординарная, интересная вещь, его удерживают в бочках из-под бурбона использовали.
Ого, вот это круто. Ну, то есть, соответственно, его тогда весь аромат и вообще...
Аромат, профиль, да, оно дает вот бурбонные вот нотки. Интересно, я пробовал, на самом деле забавно. Вот, и, наверное, один из таких базовых в свое время в простых вещах, это вообще было самое проливаемое вино, это Gnarly, Gnarly Head, то есть... Такая растрепанная, кудрявая башка. Это из-за того, что лозы старые, они выглядят в форме такой скорчившейся...
Утренней прически.
Ну, вроде того, да. И вот это, наверное, базовые вещи. Мы можем на самом деле открыть Вивина и посмотреть топ-25 Зинфанделей. Iron Stone очень хороший, он стоит чуть меньше двух, продается в сети Sommelier.
Угу. А кто лидер-то, вот если брать этого?
А лидер Klein. Klein 82-й, да? Но это написано 2550. Вивина, конечно, это абсолютно не истина в последней инстанции, но как референс, в принципе, достаточно интересно. И наши вина, которые мы будем пробовать сегодня, Фетцер у нас...
Восьмой, да, как я вижу.
Восьмой и девятый. Вот, бывает такой глич. Вот, а Big Top у нас 13-й.
Ну, то есть, в целом, это вполне достойные вина, которые попали, ну, это... к нам на стол не случайно.
Это 3,9, 4,0. Это хорошая оценка, но я считаю, что... Вот для этих двух Зинфанделей конкретная оценка все-таки немножечко завышенная.
Вот мы смотрим на бутылку Фетцер. Написано Oaks Valley. А почему-то, когда я говорю про Калифорнию, у меня именно долина Напа вот на устах. Вот Oaks Valley, это что вообще? Это что такое? Это какой-то супер маленький регион.
На самом деле, мне кажется, это не Oaks Valley, потому что тут на самом деле написано Valley Oaks. Вот. То есть, типа, что-то, долинные дубы. Возможно, на самом деле, конечно, это и регион. То есть, тут мне сказать тяжело. Фетцер сейчас, кстати, куплен огромной, самой большой чилийской компанией. То есть, она самая большая в Латинской Америке. И производитель, и продавец – это Конча и Торо. У них есть бренд достаточно известный, наверное, ты слышал. Казилера дель Дьябло называется, погребок дьявола, да, то есть там вот этот Дон Мелькор де Конча и Торо, он типа начал делать венцов в Чили, привез из Франции лозы всякие благородные, Карминер в том числе, который в Чили отлично прижился, и такой, блин, как бы так сделать, чтобы не перли вино из моего подвала, он такой... Мой подвал защищает сам дьявол.
Кстати, хорошая идея. Не, ну, зная Латинскую Америку, это сработало.
Ну, это сработало, а сейчас, типа, это превратилось в такой бренд, в общем, огромная корпорация. В общем, ни один из Зинфанделей, которых мы пьем, да, большая часть самого классного всего, она не выходит за пределы Калифорнии, она выпивается там.
Ну да.
Она не выезжает, она не импортируется, мы говорим о огромных глобальных корпоративных таких брендах. Тем не менее, с неплохим рейтингом. Да, в целом, на самом деле, как вот Nera d'Avola, южные сорта многие, итальянские, они почему-то достаточно простые, людям понятные, и это вот как-то находит у людей
отклик, да?
Отклик, они плотные такие, фруктовые бомбы, простые для всех, понятные, и люди ставят им неплохие рейтинги, да.
А, ну вот, может быть, тогда в этом и существует какой-то акцент производителя, то есть они смотрят больше на популярность у людей, чем на какие-то свои там выгоды?
Не знаю, мне на самом деле сложно сказать. В любом случае, это большие винодельни, это всегда качество. То есть это может быть не великолепное какое-то вино, но качество будет соблюдено по стандартам и прочее. Фетцер, к тому же, они одни из вот винодельни США, которые постоянно топят за sustainability. Тяжело, но за, грубо говоря, экологичность.
За натуральность.
То есть они, не совсем натуральность. То есть они, допустим, свою воду техническую, они там перерабатывают с помощью микробов и бактерий, а не технически. Понятно. То есть энергосбережение и прочее, и прочее, и прочее. Ну, вот как тебе? Скажи мне, что ты тут чувствуешь.
Я здесь чувствую... Мы открыли, к слову, Big Top. А я здесь чувствую прямо ягодный удар какой-то, честно говоря.
Ну,
в принципе, красных вин, малина, мне
вот
кажется.
Как калифорнийские вина, и особенно Зинфандель, да, плюс чуть выдержанный в дубе, это всегда вот такой плотниковый сразу джем ягодный.
Да, да, вот джем.
Вот джем, кстати, примитива, да. То же самое. Это вот такие вот вина, оно не так сильно окрашено, как каберне или там сира, чуть более легкое, но оно вот ощущается очень плотным. Во вкусе такой слегка дымок.
Да, да, да.
Дымок это как раз вот от бочечки.
То есть вот он меньше года, да, или около года выдерживается в бочке?
Не-не-не-не-не-не.
А сколько? Несколько месяцев?
Пару, я думаю, месяца три, наверное.
Остальное... И уже дает
остальное
дымок.
Время он выдерживается в чанах из нержавеющей стали.
И да. Уже дает дымок. даже несмотря на 3 месяца. То есть,
да, да.
Ну, цвет у него очень насыщенный такой, я бы сказал, классический. Ну, как бы вот, если брать дилетантское понимание, вот красное вино должно быть такого цвета. Оно должно быть вот прям красное-красное.
Ну, оно на самом деле достаточно прозрачное, если ты сравнишь с каберне.
Ну, а если сравнить с пино-нуаром?
Если с пино-нуаром, то вот, кстати, он ближе к пино-нуару, чем к каберне, между прочим.
Ну, а вот, когда говорят про, скажем, характеристики, как округлый, такой вот тяжеловесный, вот что можно сказать по вкусу про это вино?
На самом деле, достаточно оно такое сбалансированное, и тело у него среднее, то есть нельзя сказать, что оно супер плотное. То есть это так кажется, но если покатать его, то вот оно ощущается на самом деле так вот немножечко достаточно легко.
Ну да,
нельзя... и легко, и тяжело. То есть нельзя сказать, что оно там супер тяжелое, как какой-нибудь Шираз. Вот. И достаточно легкое, простое, приятное, понятное фруктовое вино.
Ну и не сказать, что прям бьет сразу в нос какой-то такой прям.
Нет.
Какая-то нота прям выбивается.
Нет, нет, достаточно сбалансированное вино.
Ну вот, как ты считаешь, Зинфандель, он будет в России именно завоевывать позиции, или он уже достиг своего пика, и дальше люди будут искать что-то еще?
Сложно сказать. На самом деле у нас люди до сих пор, осталось достаточно много таких людей, которые приходят, наверное, для человека, который пьет постоянно вино, это не совсем понятно, но люди приходят и такие: а я взял бы Пино Гриджо. Почему Пино? Ну, Пино Гриджо, типа, просто всем понятно. Uh-huh. Или там, вот, не так давно, два мужчины: а можно нам какого-нибудь полусладкого красного? Uh-huh. Ну, полусладкого нет, вот есть полусухой, Зинфандель, попробовали, нормально. Сказать, что будет, наверное, Зинфандель, американское вино, какую-то большую там суперпопулярность иметь, я думаю, нет, на самом деле. Я вообще топлю за местное и надеюсь, что, как бы, ну, если и будет Зинфандель, то наш.
Ну, да, кубанский Зинфандель.
Вот это вся кубанский Зинфандель, да.
Ну, а почему нет? И если завершать уже тему Бигтопа, тогда можно сказать, что, в принципе, несмотря на то, что он ниже по рейтингу, да, кстати говоря, Бигтоп использует именно крышку, не пробку, а именно крышку.
Ну, а это вино не призвано, как бы, прожить на самом деле больше года. Вот, я думаю, что год-два даже оно легко подстоит под винтом. Это вообще у нас осталась такая еще ментальность у людей, кто там не вдавался, да, что под пробкой это значит качественно, а если скрипкэп, то это дешевый продукт. Нет, это не так. Нет, это не так. И, во-первых, под винтом никогда у тебя не будет пробковой болезни, то есть, ну, у тебя, да, не будет больной бутылки. Ну, в общем, пробка, я не знаю, я думаю, что у скрипкэпа есть, как бы, свое будущее, и вот, ну, в таких винах достаточно простых пугаться, как бы, скрипкэпа его абсолютно не нужно.
То есть, в принципе, мы можем смело сказать, что крышка – это стереотип. То есть под крышкой тоже есть хорошее вино. И в основном, точнее, оно и хорошее как раз под крышкой. Если мы говорим про хорошего,
да,
производителя.
Да.
Так, ну, следующий у нас на очереди, собственно, Фетцер.
Ну, вот. Но он такой, мне кажется, более плотный, более насыщенный цвет. И немножечко вот...
Ну, аромат у него чуть-чуть приглушенный.
Чуть-чуть он пахнет вот серой. Вот, наверное, вот все-таки... Большие производители имеют тенденцию класть серы побольше, чем всякие биодинамисты, и, возможно, вот...
Ну, кстати, про серу тоже можно будет отдельно поговорить. Это такая сейчас очень широко, так скажем, педалируемая тема. Вот, как, что сера хорошо это или плохо, нужно ли от нее отходить и так далее. Ну, по вкусу что мы можем сказать?
А и аромат, и вкус у него... Я не скажу, что попроще. Я скажу, что гораздо менее интенсивный, гораздо более легкий он.
По мне так ежевика вообще, честно говоря, в чистом виде. Вот если бы было бы какое-то ежевичное вино, вот мне кажется, это прям вот оно.
А ежевичное вино есть, кстати.
Вот, ну вообще, честно говоря...
Есть ежевика, в принципе, как бы обычно и говорят, да, что голубика, ежевика, джем, темная слива такая,
да,
прям, ну вот. Типичные ароматы, но вот Фетцер, он полегче. Он достаточно фруктовый, но нет в нем вот такой выпирающий, плюс, скорее всего, он без бочки, поэтому вот чувствуешь меньше вот насыщенности, нет вот этой,
да,
ванили.
Я бы сказал, дымка нет вообще.
И дымка нету, да.
Ну вот я скажу так, что вот мы попробовали, по сути, Зинфандель и там, но это совершенно разные вина. Вот абсолютно. Ну, то есть, понятно, что есть общая черта, конечно, там, но в целом это прям две большие разницы, как вот сказали бы в Одессе. С чем это связано? Это связано, опять же, с бочкой.
Связано с бочкой, с методом изготовления, с терруаром, то есть это совокупность того, где растет виноград, какие там условия, да, природные, какие почвы. Возможно, лозы более молодые, вот, а здесь лозы более старые. То есть зависит много от чего, на самом деле. Почему Sauvignon Blanc, он в Новом Свете один абсолютно, а во Франции другой?
Ну да, ну, нет, это,
примерно,
конечно, климатически.
Потому же,
да.
Плюс от года в год зависит, да, эти у нас вина оба не винтажные, соответственно, не написано ничего.
Ну, это явно как-то свежее вино, то есть, грубо говоря, там последних 2-3 лет.
Нет, ну я думаю, что да, где-то да, может быть и 2, может быть оно и не год ему.
Ну, если абстрагироваться, скажем, от цены и от того, что у нас нет на столе, а взять только вот эти две бутылки.
Я бы взял Big Oak. Ой, Big Top.
Big Top. Big Top,
Big Top все-таки вот он понасыщеннее, мне вот это больше нравится в зинфанделях, чем такие зинфандели тонкие. И говоря вот, кстати, о зинфанделе как о культурном феномене, возвращаясь к этому, да, три книги было написано про зинфандель.
Только про
в Америке, исключительно про зинфандель, потому что американцев очень возбуждается эта тема, с тем, как его привезли и прочее. Есть даже такая ассоциация, называется ZAP.
Ого.
То есть она называется Zinfandel Advocates and Producers, то есть любители-продвигатели и производители зинфанделя.
То есть это что-то зинфандельный
профсоюз? В 91-м, да, просто типы создали такой зинфандельный профсоюз. Они такие: блин, зинфандель, это настолько круто, США! Давайте создадим профсоюз. И они проводят свои фестивали. Есть книга очень такая популярная, очень понятная, ты ее видел. Называется Wine Folly, автор Мадлин Пхакет или Пхукет, PHUCK. Вот, может, Пхакет. Вот, но отличная книга, очень всем такая понятная, и вот у нее на сайте тоже там было, типа, вот какие вина пробовать на фестивале там ZAP. Вот, Янсис Робинсон, известная винная писательница, тоже написала там.
Сейчас нас засудят,
огромную,
просто скажем, писатель.
Огромную статью.
Ну, вот это у американцев связано именно с тем, что они, в принципе, притягивают к себе зинфандель и говорят, что это их. То есть именно поэтому такой ажиотаж вокруг.
Да, да, да. И многие говорят, то есть несмотря на то, что выяснилось, что там есть и, грубо говоря, примитива, он его ближайший там кузен, и цирльняк кастильянский, который их папаша. Ну, некоторые американцы такие: блин, ну, как бы да, но типа вот типа и нет, потому что он же вот на нашей земле обрел такую популярность, придумали белый зин, и вообще, и мы тут фигачим, то есть США!
Ну окей, если мы тогда говорим о том, что мы сейчас пробуем сортовое вино, да, то есть это только зинфандель.
Нет.
Не
все, что ты пьешь в Америке,
так.
Все, что ты пьешь в Америке, это 75% гарантированно сорт, указанный на этикетке,
так.
А 15% может быть любой дженерик.
То есть это вообще любое вино можно быть? То есть, ну, любой виноград?
15% любой.
То есть не факт, что мы сейчас
пили... Подожди. И это уже послабление, это не послабление, а ужесточение закона, потому что по предыдущему там закону, я не помню какого года, был 51% базового вина.
А куда смотрит ЗАП вообще? Они тогда что защищают? Они защищают
зинфандель? Не, подожди, ну зинфандель, ну а что? Ну немножечко смешали там, это с тех же виноградников, камон, чувак, ты чего?
Ну понятно, то есть мы, американцы, не обманываем друг друга.
Такие американцы нет. В общем, первая книга была издана в 91-м, тогда же, когда создали ЗАП. Написал ее Дэвид Дарлингтон, называется она Angels Visit and Inquiry into Mystery of Zinfandel. То есть,
ну, это прям
ангелов... Расследование тайны зинфанделя и книга, как бы, 278 страниц чувак накатал про зинфандель, понимаешь?
Настолько, и это, наверное, без картинок.
Настолько он был, короче, возбужден этим всем. Потом он переиздал, то есть тут была такая критическая оценка, типа, блин, чувак издал то же самое. Он издал в 2001 году, видимо, вот как раз, когда обнаружили, что цирльняк кастильянский, он такой: блин, точно, добавлю один параграф, назову ее по-другому и продам. Ну, возможно, это не сам Дарлингтон, да, а то есть чувак
как,
сделал.
Как обычно,
чувак сделал великолепную работу, безусловно, да. Блин, ну 278 страниц. Я, наверное, на любую тему столько не напишу. Вот. И потом еще вышла книга в уже 2003 году. Называется «Зинфандель. История винограда и его вина». Вот. Написал ее Чарльз Салливан. И Чарльз Салливан это самый маньячище по Зинфанделю. Просто он такой вот, Янсис Робинсон в статье написано, что это именно Салливан сел, так. И в библиотеках питомников он нашел, что в 1836 году так. Из Европы привезли вот виноград.
То есть это считается, что он первооткрыватель этого Зинфанделя? То есть...
Не, он...
Ну, то есть имеется в виду, что нет, Салливан он описал
путь Зинфанделя. Он не первооткрыватель, он как бы...
Историк просто... Зинфанделя.
Да, да. Ага. И тут уже мы говорим, ну, чуть меньше страниц, но я не думаю, что там контента меньше. 248 страниц, то есть, понимаешь? И в 13 году сняли фильм, называется он «Досье Зинфандель».
Так,
«Досье
так.
Зинфандель». Я его не смотрел. Но я так понимаю, что это разговор с такими наиболее значимыми производителями Зинфанделя. То есть мы тут не говорим там Фетцер или какие-нибудь виноторговцы английские, а такие серьезные там фигуры, там Рейвенсвуд, там Жоэль Питерсон и прочие. Вот, много непонятных слов.
Ну, Рейвенсвуд, он как-то вообще, мне кажется, слетел с радаров. Не видно его в последнее время. Ну, у нас именно в России.
Ну, возможно, но мне кажется, что нет, вполне себе он есть.
А, ну, завершая тогда уже, в принципе, разговор про Зинфандель, о чем я не могу спросить, зная мою любовь к еде. С чем Зинфандель хорош?
Ну, на самом деле...
То есть это американский стейк прям такой? Или, ну, или это что-то другое? Или...
Да нет, на самом деле зависит от Зинфанделя. Понятно, что если вот взять блаш Зинфандель, да, хорошенько его охладить, то можно там клубничку, ягодки какие-нибудь прекрасно там, да, такой девочковый вариант. А так, ну, в принципе, да, Зинфандель неплохо, как и Мальбек там, к красному мясу, но он также неплохо к птице, к сильным сырам каким-нибудь овечьим, какой-нибудь там овечий камамбер или что-нибудь в этом духе.
То есть, в принципе, универсальный напиток?
В принципе, наверное, да. Вот лично для меня. Вот та же Маделин, она пишет, что как по ней идеальное сочетание, знаешь, что такое танкацу?
Нет, первый раз слышу, честно.
Танкацу – это такая свиная котлета в панировке с карри, это японская тема.
Так.
Вот.
И вот это идеально
и
к ним.
И соусом таким вот густым карри. Да, и вот она пишет, что Зинфандель, он как раз дополняет вот эти все спайси оттенки и вот... не даст себя забить в то же время. То есть, ну, поджаренную курочку нормы и так.
В принципе, вот если уже вот совсем в заключении говорить, мы можем советовать нашим любителям вина, российским, Зинфандель, просто как хорошую да, альтернативу красному
вину. Безусловно, это очень интересное, хорошее вино. Не всегда дешевое, да, к сожалению, но посмотрим, возможно... Русское производство какое-то будет, и мы будем иметь что-то уровня там Фанагорийского Клермонта, то есть стабильное вино там с выдержкой один год в бочке за каких-то там 650-800 рублей условно, да? То есть, ну, искать что-то там серьезное за 500 уже, к сожалению, в нынешних ценовых реалиях этого ну, существовать не будет.
Ну, в принципе, и нынешняя как бы цена достаточно понятная, она... Не слишком высокая, если мы говорим про обычные. Вот то, что вот у нас сейчас на столе, это в принципе абсолютно реально достать за не самые большие деньги.
Да, да, достаточно небольшие. То есть цены, которые я говорил, в районе там 1200, цены в Вайнстайле, вот онлайн такой магазин, который как бы и не магазин, а так виртуальная витрина.
Ну да, да,
покупайте все в магазинах, да. Вот, но да, я считаю, что Зинфандель отличное вино, мне всегда было интересно, всегда нравилось, вот, так сказать, любовь с первой бутылки.
Ну, отлично, мы советуем вам тоже попробовать обязательно Зинфандель. Напомню, что у нас сегодня на столе были Фетцер Зинфандель и Биг Топ.
Фетцер базовый, который Valley Ox, то есть, который стоит в районе 1000, да, и Биг Топ от Бутино.
Михаил, спасибо большое, очень было познавательно.
Бутино звучит как какое-нибудь Буратино из Бутова. Бутино.
Или там Бутино, Калужская область, да?
Да, Баукино. Отлично.
Да, Михаил, спасибо большое. Очень познавательно.